Здравствуйте. Информация для архива. Сегодня 21 августа 2012 года. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Автозаводская. Зовут меня Басим Энджи-Вахири, и я преподаю йогу. Это у нас лекции для площадки триады, для площадки исследования взаимодействия мужского и женского с позиции йоги. Тема сегодняшнего занятия, сегодняшней лекции будет основной партнер. Давайте, может быть, у вас есть вопросы сейчас, связанные с основным партнером. С тем самым или той самой. Существуют они или нет? Да. Выходи, пожалуйста. И представься.
У меня очень простой вопрос. Что мы подразумеваем по термину «основной партнер»? Потому что, казалось бы, все понимают, что это такое. Но когда начинаешь общаться, выясняется, что разные люди понимают под этим совершенно разные. Поэтому мне хотелось бы спросить, что мы будем под этим подразумевать.
Отлично, спасибо. А кто готов поделиться своими мнениями о том, что такое основной партнер? Кто как считает? Да, хорошо. Это чтобы вас слышно было, видно на записи.
Дима, вольный слушатель. Ну, я считаю, что основной партнер – это муж или жена.
Хорошо, отлично. Какие есть мнения?
Что?
Если нет мужа или жены?
То основной партнер, нет. Мне кажется, его нету, да.
Нет, тогда получается по логике, что основного партнера нам предоставляет государство и религия.
Нет.
Муж и жена – это понятие либо юридическое, либо духовное.
Ну да, ну то есть если муж и жена, ну там различаются, получается, то есть если юридическая муж и жена, то как бы можно считать, что это основной партнер. А если есть еще, ну, специальные, получается, обряды,
я так понял. У меня есть знакомый гомосексуалист, который женился на девушке для того, чтобы успокоить своих родителей. То есть у него есть законная жена, но она ему никак не жена. При всем уважении, и она точно не его основной партнер.
Хорошо. Ну, мы поняли, сейчас что такое жена, а дальше, может быть, еще, помимо жены, какие-то еще. Мы обязательно это обсудим и поговорим об этом, потому что есть много разных видов брака. Да, Никита. Еще какие, помимо жены, кто еще может быть основным партнером?
Я думаю, что в первую очередь основной партнер – это тот человек, с которым мы собираемся проходить аскетизм совместный, и это, то есть, партнер по родовой йоге, то есть тот человек, с которым мы собираемся отдавать долг. Вот, я так понимаю.
То есть такое мнение прозвучало, что есть родовая йога, и родовая йога призывает нас иметь детей. То есть отдать священный долг. Мы живем в этих телах не потому, что мы умеем делать эти тела, а потому, что нам позволили жить. У нас были мама и папа, и они занялись сексом и создали, дали нам возможность войти в это тело. Причем невзирая на то, в каких они отношениях были. Формальных, неформальных. Был произведен ритуал. Их физические тела соединились, и наша душа смогла войти в тело и теперь заниматься йогой, духовно развиваться. И теперь мы, раз получили такой кредит, мы должны его отдать. Так утверждает родовая йога. И для того, чтобы отдать этот кредит. Нам нужен кто-то, с кем мы будем заниматься сексом, рожать детей, с кем мы будем иметь семью. И вот этот человек, он непростой. Мы сейчас, Никита сказал о аскетизме и о второй стадии, то есть воспользовались знаниями йоги влюбленности, в которой говорится о том, что есть три стадии йоги влюбленности, когда влюбленность случается как подарок, и в этот момент любой человек, то есть через кого она пришла, эта влюбленность, будет нам казаться тем самым и той самой. Но мы растрачиваем эту влюбленность по глупости своей. Знаете, влюбленность в этом смысле как подарок. Вот представьте себе, что вам дали в подарок квартиру. Вы ее продали, у вас куча денег. Вы счастливы, неимоверно, у вас никогда не было такой кучи денег. Но в силу своей глупости, в силу своего неведения вы растратили эти деньги. И теперь вы несчастны. Теперь вы страдаете. Вам дают еще один, прошло время какое-то, вам дают еще один кредит денег. Мы опять счастливы. Мы уже забыли о том, что было когда-то тогда-то. И опять растрачиваем. И опять несчастны. Опять кончился. И тут мы начинаем понимать, что у нас были возможности сделать так, чтобы эти деньги, которые нам дали, как бы работали на себя же. То есть мы могли бы их вложить и жить бы, грубо говоря, на процент. Или как-то сделать так, чтобы за счет этих денег стало еще больше, еще больше, еще больше. Но как это сделать? Просто так не получится. Ну, нам нужно образование, нам нужно кучу всего, кучу проделать работы, мудрости. Просто набраться обычной, в данном случае, денежной мудрости. Как работать с финансами. И когда вы набираетесь такой мудрости, а это тяжелый путь, аскетичный путь, надо получить одно образование, второе, там, надо поработать, надо получить опыта во всем этом. И у вас уже будет достаточно денег, и вот тут обвал на бирже, и у вас все пропало, но вы не переживаете так сильно, как переживали тогда, когда у вас первая квартира там продалась, и вы растратили все деньги. Потому что вы знаете, ну, вы умеете, вы подниметесь и будете дальше работать, это нормально, это бывает. Нельзя, вот получив образование, все просчитать. Не получится. Но имея образование, мы имеем свободу, до определенной степени свободу в манипулировании финансами. И теперь, если уберем деньги и вместо денег поставим жизненную силу, то влюбленность – это вспышка. Вспышка, которая очень резко повышает нашу степень самоосознанности. Вспышка, которая позволяет нам увидеть не представление о человеке, не его одежду, а самого человека. Конечно же, тут огромное количество праны. Приток праны колоссальный. То есть кредит. И мы эти жизненные силы растрачиваем. Классно! Так я такого вечера никогда не забывал, там никогда не было у меня и так далее. Мы начинаем заниматься там сексом, с потерями, там неважно, как уже начинаем жить. Конечно, вот этот период влюбленности и романтичности у нас такой очень активный, яркий, мощный. Если мы уж страдаем, так страдаем. Если живем и наслаждаемся, так наслаждаемся. Это не то, что было 5 минут назад, какие-то серые будни. Праны много. Но оно растрачивалось. Через некоторое время, месяц-два, опять серые будни. Но вот мы вовлеклись в йогу, мы получили образование, мы начали делать хатха-йогу, крия-йогу, пранаяму. У нас то приток праны, то обрушение, нет ничего. Вообще мы выжаты как лимон. Но это нас не пугает. Ну, знаем, ну, завтра сделаем практику, будет еще приток праны. Набрались праны, там раздрай устроили на кухне. Ну, ничего, бывает, естественно, с кем не бывает. Потому что есть свобода уже. Свобода от этих чувств, свобода от мыслей, свобода от полученных... свобода как следствие приобретенных знаний, опыта, мудрости. Как работать жизненной энергией, с чувствами, с мыслями, с телом. И этот период получения этих знаний так, не менее аскетичный, чем получение образования там, какого-то обычного социального. А может быть даже поболее аскетичный, потому что более серьезные процессы, более важные для нас участки переживаний как бы затрагиваются. И тут весь вот эта вторая стадия, вот этот период аскетизма заключается в том, как мы его будем проходить, как мы будем набирать эту мудрость. Нельзя сказать, что я сейчас пойду, там, получу экономическое образование, и все, я теперь стану сразу же автоматом, стану каким-нибудь там богатеем, миллиардером. Нет, не факт, далеко не факт. А что поможет? Нужно активно работать. Нужно убирать все, что мешает. Нужно использовать все, что помогает. Игнорировать все. Вот да, понятно, что есть прекрасные учителя йоги, просветленные, но их не дождешься. И есть вот сейчас какой-то вот непонятный преподаватель, который половину времени чешет всякую чушь, которая загружает и отвлекает, а другую половину времени что-то ценное говорит. И вот мы, конечно, можем говорить о том, что это... что он чинит вот первую половину времени чинит препятствия, что это неэффективно, что это ужасно и убого, что есть прекрасные учителя йоги в Гималаях, где, которые смогут это сделать все без таких препятствий. Действительно есть. И действительно могут. Но только нас там нету. А если мы там и есть, мы не можем долго с ними находиться. Потому что у нас здесь завязки. Поэтому надо работать с тем, что есть прямо сейчас. И игнорировать всю мракобесие, которая идет, которая дисгармонична, которая может быть от преподавателя дисгармонична, а может быть из-за нашей кармы дисгармонична. Мы неправильно понимаем преподавателя. Тоже возможно. Кто скажет, где одно, где второе. Никто не скажет, и нет времени разбираться. Но есть определенный регламент, который позволяет все вот эти недочеты, все вот эти нюансы нашей негативной кармы, негативной кармы преподавателей, уменьшить, сдержать. И один из таких факторов является наличие основного партнера. Сдерживающим фактором негативной кармы нашей собственной, потому что нам еще, ой, как долго... чиститься и работать над собой. Наличие основного партнера позволяет гораздо быстрее проходить этот этап. Когда мы обессилены, когда у нас причины шизофрении, потеря бхавы, потеря вдохновения, именно основной партнер вытащит нас из этого состояния. Когда основной партнер, понятно, он не просветлен, тоже у него есть свои какие-то недоработки, какие-то там недочеты. Но когда у него начинается, и у нее начинается шизофрения причинная, мы ее вытаскиваем или его. Тяжело возникает, когда у меня нет вдохновения, и у нее нет вдохновения, и у нас у обоих причинная шизофрения. Может быть такое? Конечно, может быть. И что такое? Что с этим делать? Да ничего с этим делать не надо. Переползать эти этапы. Конечно, можно же плюнуть на всех, там, разбежаться, развязаться и искать себе какого-то продвинутого человека, который там, постоянно в этой пхаве находится, во вдохновении. Ну, это точно так же, как искать себе учителя йоги из Гималая. Найти можно, но факт ли, что именно с нами он захочет жить, с нами, нас захочет обучать? Или оставит нас в своем ашраме, а сам уедет по делам и скажет, ну делай эту практику. Которые, собственно говоря, и здесь делают то же самое. Поэтому нужен, вот Никита сказал о том, что основной партнер это тот, с кем мы хотим реализовать родовую йогу, то есть отдать священный долг предкам. Для этого нужна жена. Неважно, в каком статусе это будет, брак, или зарегистрированный, или не зарегистрированный. Главное, чтобы отдавалось тело, и когда ребенок рождается, то был какой-то период, когда мы заботимся об этом ребенке. Это и есть трудовая йога. И плюс еще этот человек еще должен быть тем самым человеком, который будет нас вот в этой во второй стадии вытаскивать из дерьма, и которого мы будем вытаскивать из дерьма, или в котором мы вдвоем будем. Кувыркаться. Есть ли у кого еще какие-то мнения об основном партнере?
Вот родителям очень понятно, из разных бывают ситуации, когда...
Выйди, пожалуйста, ты не слышишь.
Бывают разные ситуации, когда по каким-то там физиологическим причинам не может быть детей в пар. Они, тем не менее, остаются друг для друга основными партнерами и всю жизнь живут вместе и счастливы друг с другом. Или же, например, они встречаются уже в том возрасте, когда у них уже есть дети, может быть, даже взрослые дети, а им там 50 лет. Тем не менее, они находят друг в друге основных партнеров. И вроде бы здесь нет никакой речи о здоровой энергии. Вот все-таки вот эта вот основа партнерства, она не в родовой йоге лежит, а вот именно вот.
Хороший комментарий. Когда нету возможности зачать ребенка, всегда есть возможность заботиться о детях. О своих или о чужих в этом смысле несущественно. Так структурировать, как мы разделяем единую йогу на разные виды, на йогу визуализации, раджа-йога, йога триады, родовая йога. Это мы просто, западный ум, любит все разложить по полочкам, но на самом деле это все идет единым потоком. Вот у нас сегодня на тематических занятиях была йога-визуализация. Ну, как Маша правильно заметила, она очень сильно похожа на раджа-йогу. Но она не совсем похожа. Но как классно было бы! Мне так хотелось вот дать некие рекомендации из раджа-йоги. Но нет, надо вначале изучить одно, потом изучить другое. Конечно же, сочетание этих двух методов будет намного эффективнее и сильнее. Но у нас не хватает времени, внимания, сил, ресурсов, и, как бы сразу столько деталей улавливать. Вначале лучше вот одно, это изучить, потом это, потом то, потом все. Потом это соединит. Так уж наш западный ум устроен, так ему легче. Хорошо. Но все-таки реальная жизнь, она перемешана. И вот мы говорим, что есть йоги-триады. Это йога сексуального союза, тантра-йога и йога влюбленности. Но их невозможно разделить. Их невозможно одно от другого отделить. Они так переплетены между собой. С одной стороны. А с другой стороны, все-таки, казалось бы, разные все-таки йоги. Одна очень такая сознание, йога влюбленности, там все работает на уровне тончайшем, достаточно волеизъявления, достаточно на уровне практически неуловимом, неосязаемом. Тантра-йога более осязаема, хотя тоже очень ментальная йога, йога взаимоотношений, что ему сказать, что ей ответить. Как обустроить все вокруг, чтобы было приятненько, красивенько, романтичненько. И йога сексуального союза, когда там вообще речь не идет ни о чем другом, кроме как исключительно такое взаимодействие тел, жидкостей, запахов, таких уже грубого уровня. Реакции на этот грубый уровень. Мы можем сколько угодно сделать. Размышлять о том, какой прекрасный там этот человек, но если у него идет запах изо рта, или у нее идет запах изо рта, это сразу мгновенно нас проявляет какие-то ассоциативно, поднимает те или иные негативные семена. И нам нужно их изживать, конечно. Но есть некая логика, что есть родовая йога, и чтобы ее реализовать, чтобы найти такого партнера, с которым можно было бы рожать детей, и переживать, не разрывая брака, не разламывая семью, переживать вот эти причины шизофрении, которые случаются, это тяжело сделать, родовая йога ничего про это не говорит. Ей, в общем-то, плевать на это все. И тогда подводится, чтобы помочь этим парам, мужу и жене, подводится сразу йога-триад, чтобы хоть как-то внести гармонию в их взаимоотношения. Их воротят друг от друга. Ну что ж, ну заведите партнеров себе. Отдохните с другими партнерами, возвращайтесь сюда и продолжайте работать. А если вы не отдыхаете, напряжение накаляется, потом это срывается на детях, друг на друге, разрываются семьи. Это никому не нужно. Ну, грубо говоря. С другой стороны, зачем вообще все это сделано? Священный долг – это долг. Да, я его отдал, я нарожал детей, а зачем вообще живу здесь? И тут входит в свои права йога влюбленности. Ты живешь здесь, чтобы познать Абсолюта, чтобы познать себя. И это познание сродни влюбленности. Если познаешь, что такое влюбленность, значит, познаешь, что такое есть ты. Значит, познаешь, что такое есть Абсолют. И вот получается, что с одной стороны, йоги-триады нам нужны, чтобы реализовать родовую йогу, с другой стороны, родовая йога нужна, чтобы реализовать йогу влюбленности. Или ту же самую триаду, которая вся подводит нас к йоге влюбленности. И тогда, да, тогда, если нету там детей, или уже нарожали кучу детей, вот, 4-5 детей нарожали, 3-2, неважно сколько, но вы сказали, хватит, долг отдан, живем дальше. Что, на этом основном партнеру можно все выкинуть? Нет. Идет дальше жизнь. Идет дальше вот как раз не вторая стадия, а ну попытка, идет вторая стадия с попыткой перейти в третью стадию. Напомню, что третья стадия – это стадия заслуженной влюбленности, когда нам не надо уже ждать подарка. Ну, подарок по-любому придет, но, знаете, здесь мне нравится анекдот про то, как новый русский поймал золотую рыбку. Или, и отпускает ее, он говорит, а как же три желания? Он говорит, ну, загад. Так же и тут. Здесь к нам, нам дают кредит, а нам, собственно, он не нужен. Нам, собственно, он не нужен, потому что мы и так, у нас все налажено, все сделано, все замечательно. Да, в этот момент как бы может быть что-то произойти. Ведь, опять-таки, что такое кредит денег? Это не есть сама влюбленность. Это прана. Деньги и прана в этом, вот в этой аналогии, это как бы эквиваленты. Но влюбленность не есть прана. Когда приходит влюбленность, тут же подтягивается прана. И вот этот подарок важен уже. Не столько прана, прану мы как бы есть, нет, это не важно. Мы сами генераторы праны в этом смысле. И не растрачиваем ее, и всегда она, всегда ресурсы находятся. Но когда приходит этот подарок влюбленности, не отвлекаясь на прану, мы концентрируемся на влюбленности 9,5 минут и реализовываем йогу влюбленности. И это будет третья стадия йоги влюбленности с этим партнером. И я бы хотел сказать, есть, коль мы затронули вопросы родовой йоги и тантры, есть разница между женой и партнером. Вот все-таки мы говорим основной партнер, то есть это партнер. Он нужен, чтобы помочь что-то сделать, реализовать практики. В основном партнер – это тот, кто, с кем мы практикуем. А жена или муж – это тот, с кем мы живем и с кем реализовываем родовую йогу. И здесь есть некое такое разграничение. Те партнеры, с которыми мы практикуем сами по себе, мы можем с ними даже не общаться в жизни. Ну, только мы с ними практикуем, и все. И это вполне как бы бывает приемлемо. А жена, муж – это те, с кем мы живем все время. А в момент йоги влюбленности уже нельзя сказать. Это нельзя, вот нету партнера для йоги влюбленности. Партнер для йоги влюбленности – это наша единственная жена или наш единственный муж. То есть это всегда партнер для йоги влюбленности, это всегда тот самый или та самая, единственная. А теперь я хотел бы с другой стороны подойти. Со стороны романтики, вдохновения. Вот мы говорим, тот самый партнер или тот самый человек, мой муж или моя жена, которого я хочу видеть, которого у меня еще нет, но я хочу его увидеть. Кто же это такой? И, как правило, мы подразумеваем то, что этот человек, через которого обязательно светит хотя бы первая стадия ее влюбленности, то есть хотя бы раз вспышка влюбленности должна произойти. А вторая стадия настолько гармонично проходит, минимум страданий, максимум наслаждений. И в итоге мы приходим к третьей стадии. Обязательно придем. Сейчас еще не пришли, но обязательно придем, в этом нет сомнений, мы даже не отвлекаемся на то, когда это наступит. Если вы вспомните классические йоги, то такое это называется дхарма. Путь, на котором у нас минимум страданий, максимум наслаждений. И если мы на тропинке своей дхармы, мы обязательно придем к просветлению, к самопознанию, к высотам духовного развития. И это будет самый легкий, самый красивый для нас путь. Наша личная тропинка в жизни. И вот тот самый или та самая, это вопрос дхармы. Наша ли дхарма быть с этим человеком или нет? Если мы страдаем на пути дхармы, казалось бы, как мы можем страдать на пути дхармы? Можем. Это минимум из того, что мы заслужили. И если мы отклонимся от этого пути, страдание увеличится. Или будет дольше длиться. Хорошо. Мы видим, что дхарма считается, что вот мы говорим сейчас о взаимодействии мужского и женского, это быстрые методы в йоге, и подразумевается, что классические методы мы как-то понимаем. Нельзя заниматься быстрыми методами. Этот быстрый метод – это те же самые классические, только когда мы не растрачиваемся по мелочам, тогда те же самые упражнения становятся для нас быстрыми методами. И вот что же такое дхарма для нас? У кого-то дхарма быть военным, у кого-то дхарма быть спортсменом, у кого-то дхарма быть учителем, у кого-то дхарма быть учеником. И все, раз и на всю жизнь. Или на сколько лет? На 10? На 12? Никто не скажет. Оно может меняться. Оно может... Личная тропинка, неощутимая, неуловимая, но при этом от того, что она неуловимая, не значит, что ее нет. Она есть, потому что мы еще такие неуклюжие, что нас заносят на поворотах, что мы все время вылезаем из этой тропинки, из этого коридора. И чтобы хоть как-то нащупывать себя и корректировать, даются нам принципы йоги. Первый, второй, ну, в нашем случае еще и третий принцип, в случае быстрых методов. Сама по себе дхарма. Нет, туда пока не пойду. Вот эти дела, быть военным, там, спортсменом, учеником, учителем, это же конкретные дела. Они, это не что-то заоблачное, абстрактное. И так и основной партнер, это конкретный дядька, тетя. С плоти и с мыслями своими. Своими недоработками, своими. Взять любое дело. Есть ли у кого-нибудь здесь какая-нибудь дхарма? Да, конечно, есть. У каждого из нас есть своя дхарма. Но разве мы можем сказать, что у нас какие-то наши вот эти дела, в которые мы вовлечены, идеальны? Нет, они не идеальны. Куча недоработок здесь, куча. Вот моя дхарма быть преподавателем йоги. Ну что, у нас тут все так идеально с преподаванием? Нифига не идеально. Куча недоработок, куча... Любит ругаться матом. Но при этом все счастливые, похрюкивают от удовольствия и максимально быстро в рамках своих текущих условий развиваются. Вот. То же самое касается любых других дел. Везде есть развал, разруха, недоработки. Но все равно, если это ваша дхарма, вы будете похрюкивать от удовольствия, занимаясь вот этим делом. Так же и человек. Так тот же самый, самый обычный человек, в которого мы смотрим, ну как же можно в такого влюбиться? Ну кто-то в него влюблен. Для кого-то это его дхарма. Кто-то похрюкивает от удовольствия, что он есть. А что такое человек? Человек. Это высшее я и тело. Высшее Я, согласно аксиоматике йоги, если вам интересна аксиоматика йоги, я сказал про иерархию. Видите, сколько недоработок. А что с ним?
Когда он просто зал, то считает, что
хорошо, я понял.
Такое с ним партнер, а они будут расписали.
Хорошо, отлично. Молодцы.
И архивные заработки еще.
Архивные закладки. О, хорошо. Архивная закладка. 24. Архивная закладка. 24. Архивы всех наших лекций, занятий можно найти на сайте yogatriada.ru. Архивы моих лекций можно найти на сайте bhava.ru. Я призываю вас изучать йогу систематически. Есть возможность на наших бесплатных интернет-йога-курсах по адресу курс.openyoga.ru. Хотя есть у нас сейчас мысли, и я думаю, что даже ресурсы, которые работают в сторону того, чтобы переводить эти все знания на простой язык, чтобы люди, совершенно не связанные с йогой, могли понимать и развиваться в этой области, в области мужского и женского. То есть это, грубо говоря, те же положения йоги, просто без терминов йоги. Вот. А терминами обычной нашей жизни. Это можно сделать, это очень сложно, но можно сделать, и это хороший вызов для нас, для преподавателей йоги, вот, реализовать этот проект. Так. Ну, давайте... Давайте заносчики, да?
Был задан вопрос, кто как считает, кто такой основной партнер?
На вопрос, кто такой основной партнер, ответ. Мнение кого? Чье?
Алексей Сомин, группа 5. Тот человек, которому доверяешь, с которым готов жить. В смысле, отвечать друг за друга морально и материально.
То есть основной партнер – это тот человек, которому доверяешь,
с которым готов жить, в смысле, отвечать друг за друга морально и материально.
С которым готов жить и отвечать друг за друга морально и материально. А духовно? Тоже надо отвечать духовно друг за друга. Тончайший – это уровень тончайших тел. Про грубое тело нельзя забывать, про тонкое нельзя забывать, но и про тончайшее нельзя забывать. Есть ответственность у нас за тончайший уровень. Хорошо.
Юлия Бергман, Основной вопрос, основной партнер – это тот, в ком воле изъявляющий есть абсолютно в течение всей жизни. Не только в практиках, с кем имеешь детей, с кем очень глубокая духовная связь и любовь. Это тот человек, мысль о котором будет последней мыслеформой перед самадхи.
Красиво. Это тот человек, который станет последней мыслеформой перед переходом самадхи. Очень красиво. Учитывая то, что эта мыслеформа вместе с вами уйдет в самадхи. Иначе какой же это основной партнер? Основные партнеры только либо вместе, либо не ссорятся.
Долго счастливы и умерли в один день.
Просветление. Если умерли в один день родились, еще прожили. Хорошо. Все?
Нет. Ольга Архутич.
Архутич.
Человек, у которого понятие основной партнер такой же, как у меня, и который считает себя моим основным партнером, а меня своим.
Да, это одно из отличное мнение. Это так можно по-другому сказать, не такое, как у меня, а то какой-то прям такой жадность какая-то звучит в этом, а который смотрит в одну сторону. И, то есть, раз у него такие же представления о мире и о друг друге, как у меня, значит, мы просто смотрим в одну сторону. На одни и те же представления смотрим. Да, это очень важно понимать, что влюбленные это не те, которые смотрят друг на друга. Это те, которые смотрят в одну сторону. Это можно аксиоматически доказать. Потому что что такое друг-друг? Это две тушки. Тушки, физические тушки, тонкие, ментальные какие-то представления к себе. И тушки тончайшие, духовные. А когда мы влюблены, мы видим высшее я, то есть абсолютно. А он один. И когда я вижу ее высшее я вижу абсолютно. Когда она видит мое высшее я она видит абсолютно. То есть мы смотрим в одну сторону, в сторону абсолюта, а тушки видим из той формы на поверхности Будхи.
А вот может быть, что у одного партнера необоюдное. То есть основной партнер и необоюдное. То есть не он же, то есть не противоположный.
Красиво. Очень часто встречаемая в наших реалиях ситуация, когда один занимается йогой, другой не занимается йогой. И один понимает, что такое основной партнер, а другой не понимает. Сложный очень вопрос. Формально нет. А тактически неформально. Конечно. Ведь опять-таки, то, что мы называем этим человеком, потому что он уже просветленный мастер. Как мы определим, что он не просветленный мастер? У нас нет возможности никак. Знаете, тибетские вот всякие легенды, мифы, сказания прям изобилуют такими примерами, когда вдруг просветляется какой-то житель деревни, а никто не знал о том, что он вообще практикует, а он тут бац, в радужное тело реализовал. И, то есть у нас нет возможности это определить. Если мы идем путем триады, если мы идем путем йоги, то йога рекомендует нам видеть в своем партнере абсолюта. И более того, не только видеть, а стараться, чтобы он увидел тоже. Или она увидела. Другими словами, научиться видеть в своем партнере самое лучшее, что в нем есть. И научить или дать возможность партнеру увидеть это же в себе. И это не мешает, это не имеет никакого отношения к тому, что считает другой, то есть какие есть негативные качества у другого партнера. Может быть, он считает, сегодня он считает, что да, основной партнер, но он при этом подразумевает под этими словами что-то свое. Завтра, естественно, он получил мудрость, он получил знания, или наоборот, деградировал, растерял прану, и у него там сознание сузилось, и теперь он видит в основном партнера что-то другое, свои другие представления. И теперь он считает все по-другому. Все это будет меняться постоянно, в течение многих жизней. Вот. И на это ориентироваться не нужно. Нужно ориентироваться на дхарму, Никто не должен знать, это ваша дхарма, не ваша. Я устраиваюсь к вам на работу, потому что это моя дхарма. И все знают, это его дхарма. И все только его и ждали на этой работе. Нет, никто не должен, они не знают, что такое йога, что такое дхарма. Это никого не волнует, кроме самого этого человека. Но формально мы вспоминаем, что основной партнер это тот, который нас будет вытаскивать. А как же может вытаскивать тот, кто ничего не знает про это, не умеет? И, собственно, и не хочет нас вытаскивать. Поэтому формально нет. Неформально, да кто же знает, что он ничего не знает? Может, и знает. Может быть, он просто другими словами называет. Если... Да, далее, мы хотим.
Можно я пока? Тут еще одну формулировку. Основной партнер – это тот, благодарность которому превышает возможные, перевешивает возможный интерес к другому партнеру.
Благодарность которому перевешивает возможный интерес к другому партнеру. Да, я встречался с такими людьми, которые жили с мужьями и женились на людях, которые спасли их из тяжелых там криминальных ситуаций. Им нравятся потом уже другие, но у них столько благодарности, столько вот чувства долга по отношению к тому человеку, они помнят, что он вытащил из такого дерьма, что живут с ним и не могут уйти от него. Я не могу сказать, что это плохо. И я не могу сказать, что это хорошо. Вопросы дхармы никогда не сводятся к такому. Это правильно, а это неправильно. Потому что к этому не сводятся принципы йоги. Нельзя сказать заранее, что приносит вред, а что нет. Может быть, это девушка, которая так вышла замуж, раздолбайка полная. И это хоть как-то сдерживает ее в рамках семьи и каких-то уз. И вот то, что она там не уходит в сторону, это практики аскетизма, и она сжимает себя. И этот огонь, который ее вроде бы хочет туда уйти, но долг сдерживает ее, вот этот внутренний огонь сжигает ее негативную карму, она развивается эмоционально, она развивается интеллектуально, сама того не подозревая. И это будет дхарма. Мы сами понятия не имеем, что такое наше развитие. Мы как-то щупаем этот мир на... как бы на момент первого-второго принципа, и первый принцип подразумевает долг, мы не можем бросить этого человека, причинить ему страдания, у нас есть долг, чтобы здесь с ним оставаться. Мы не понимаем, как мы развиваемся, что нам надо внутри развивать, и в какую сторону надо это развивать. У нас есть свои собственные представления. Вчера на занятиях мы уже тоже этого коснулись, что те или иные позы получаются не потому, что там, накачаны мышцы или не накачаны. Хотя наш разум может думать о том, что дело именно в мышцах, и именно мышцы нам надо накачать. Но все равно, выполняя то или иное упражнение, что-то в нас работает. И что-то у нас крепнет, а что-то расслабляется. И какие-то вещи происходят, даже мы того, может быть, не осознаем. Но они происходят, и мы развиваемся. И когда разобьемся, поймем, что было, глядя назад. Но пока еще мы глядим вперед, и там миллиарды вариантов, один не лучше, не хуже другого. И так же и тут. Нельзя сказать, что это плохо. Но с другой стороны, нельзя сказать, что это и хорошо. Это вопрос дхармы.
А если это благодарность за любовь?
Это не имеет значения благодарность за что. Любовь – это определенная степень концентрации. Это переживание, это не имеет значения, за что благодарность. Само по себе благодарность – это очень сильное, классное, мощное переживание. Если вы испытываете благодарность, это высокое, это как доброта. Это очень высокий уровень духовности. Вот. Но на что провоцируют нас те или иные переживания, вот это уже вопрос другой, вне зависимости от того, что мы переживаем. Мы можем быть благодарны, но это не значит, что мы теперь все, рабы этого человека. Может быть, этому нужно этой девушке подумать о том, что чем она может помочь этому человеку, и не просто быть благодарным ему, а реально помочь в каких-то делах, а не просто жить с ним. Хорошо.
Вот как-то смутила фраза о том, что основной партнер и вот муж и жена это могут быть разные люди. И вот подумала, что может быть так, что с мужем и женой мы взаимодействуем на каком-то грубом уровне, да, вот на уровне не то, что мы постоянно вместе, постоянно живем вместе, спим вместе, да, а может быть так быть, что с основным партнером взаимодействуем только на каких-то тонких уровнях. Ну, может быть, как-то видимся, но больше на каком-то таком, чем-то не таком заметном, таком явном.
Понятен вопрос. Нужно вспомнить о том, что мы живем не первую жизнь, и у нас этих жен, мужей было тысячи, миллионы. А если учесть, что мы живем с безначальных времен, если вот так предположить, что мы не 5 жизней живем, не 10, а безначально, бесконечно, то количество этих жен, мужей можно, в общем-то, и не считать. И с каждым из них у нас есть какие-то завязки. И в какой-то жизни мы практиковали и были основными партнерами. И сейчас я встретил там, допустим, девушку, но это еще не мой основной партнер. Но это одна из жен, которая была в моих предыдущих жизнях. И у меня есть с ней завязки, их надо распутать, есть долги, мы должны... Нам нравится, нам хочется быть вместе. Мне нравится, как человек она, то есть она не даже дело не в как человек, а ведь вы должны понимать, родовая йога и просветление вещи разные. Ну, ладно, неправильно я сказал. Родовая йога это и просветление вещи одно и то же. Отдача священного долга и просветление это вещи разные. Да, прошу прощения, вот так более корректно. Вот, отдача священного долга, а мы ищем жену себе именно для своих детей, не для своего просветления, а для мать моих детей. Кто будет нянчиться, воспитывать, какие привычки, ведь с кем находишься, с кем живешь, с тем, в общем-то, такими же привычками и заводишься сам, манеры, речи, да куча всего там передается. И вот кем будут, какими качествами будут обладать дети? Но. Я не говорю сейчас о генах, я говорю о жизни просто. И я вот смотрю на человека и подбираю такого, не с которым у меня будет просветление, там, который прекрасно разбирается в йоге, виртуоз, там, йоге влюбленности, а который прекрасно понимает, что такое бхава, радость, дхарма и все. И не насилует никого, и тактичен. Может быть, даже не понимает всех этих вещей, но он по сути своей тактичен. Вот, и все, вот этого мне достаточно для детей. Вот если я умру, если я не достигну просветления, я бы хотел родиться вот у такой мамы, у таких родителей, чтобы они меня воспитали, а дальше уже я отдам им долг, дам детей, а сам займусь своими делами, просветлением. Как раз найду ту другую партнершу, виртуозно знающую йогу влюбленности, и с ней достигну там каких-то результатов. Сейчас же мы не паримся, а там, мама, ты знаешь... Я хочу практиковать, там, я не знаю, парную йогу с Машей. Мы же так не подходим, мы не спрашиваем у нее разрешения на этот счет. Потому что, ну, как бы разные функции. Это мои цели в жизни, я их достигаю, это не имеет отношения к маме. А что имеет конкретно отношение к маме? Есть у меня дети или нет? Вот это вот что-то очень мою маму волнует. Также и с женой. Нужно вот в этом смысле, вполне возможно, что она не будет являться нашей основной партнером. Но это не идеал. Идеал, когда наша жена и искусная в сексуальных практиках тантрическая дакини 14 лет, ну в нашем случае сколько, 18, да, наверное, или 16, когда можно у нас... в наших кармических условиях. Вот. И она же и прекрасная мать, и все остальное. Но не всегда такое получается. Я вот как раз хотел этого коснуться. Что такое человек? Человек — это есть высшее я и тело. Что такое тело? Тело — это набор оболочек, вложенных друг в друга. Грубое, тонкое, тончайшее. Я смотрю на человека, и у меня есть какой-то отклик сразу на него. Если я влюблен, я чувствую этот отклик на тончайшем уровне. И мне даже не надо присутствие этого человека. Просто сам факт знания того, что она где-то там есть, уже наполняет мое тело ощущениями тончайшего уровня. Если я был подавлен, просто вспомнить о ней меня вытаскивает. Если я там нахожусь в каких-то таких экстремальных положениях, ситуациях, она может стать опорой, прийти и изменить мое состояние, стать вторым, третьим, десятым дыханием и так далее, успокоить воспаленный ум. И вот представьте себе, что вы вот, я очень счастлив, что я родился в России именно в это время, в этом веке, что есть интернет, очень много можно экспериментировать с триадой, с телом, потому что можно не видеть физическое тело и вовсю вовлекать тонкое тело. А тонкое тело — это больше уровень ментальности, это больше уровень эмоций, то есть это видео, это аудио, это фотографии. А если мы берем, ну, отчасти даже текст, потому что уровень тонкого, хотя очень тонкая, но все-таки тонкая. И вот мы общаемся с таким человеком через интернет и имеем какое-то представление. А когда видимся не в интернете, у нас совсем в корне меняется это представление. Мы не ожидали такого. Что в хорошую сторону, что в плохую сторону. Часто происходит даже в обратную, в хорошую сторону. То есть там бывают люди не фотогеничные, бывают люди, там камера, там свет не включит, и там по скайпу их особо не разглядишь, там все в каких-то там зернышках. Вот. А встретишь и прям расплываешься. Ну это все уровень тел, уровень кармы, наших реакций на эти тела. Если она что-нибудь такое ляпнет, все. У меня вся влюбленность исчезла. Если она что-то такое наоборот споет, у меня наоборот влюбленность там появится. То, что я бы назвал в кавычках влюбленность. Я пришел на свидание, увидел ее. Она нарядная, красивая, в вечернем платье. У меня влюбленность в кавычках появилась. С утра встаю, она раз. Вот. Или там проходит какое-то количество времени, и она там в бигудях, в маске с огурцами, и это физическое тело уже не очень меня. Чувство долго останавливает. И убежать. И благодарность. Но это все не имеет никакого отношения к влюбленности. Это все имеет отношение к карме, к нашим симпатиям, антипатиям, к ассоциациям, которые у нас возникают на те или иные увиденные какие-то вещи, то есть на поступки. С одной стороны. С другой стороны, основной партнер — это как раз эти тела, эти вот конкретный конгломерат кармы, который нейтрализует нашу карму. И мы можем приблизиться к осознанию высшего я поближе. Я напомню из аксиоматики йоги, что такое влюбленность. Влюбленность — это у меня есть майя, майя, майя. Которая мешает мне увидеть мир таким, как он есть. Есть майя девушки, она там, я не знаю, не причесалась, она лохматая. Это ее майя, она ленивая. Вот, это ее майя, она не причесалась. И из-за этого, и это мешает мне увидеть ее высшее я. И создается, когда влюбленность происходит, подарочная влюбленность, создается третья майя, которая нейтрализует эти три. До какой-то степени нейтрализует. И мы видим высшее я другого человека. Или как в зеркале видим свое высшее я. Или сквозь этого человека видим сверхя абсолютно несущественно. Главное, что выходим, это как законно высшее я. И вот эта третья майя, она как переходник нейтрализовала. И она-то остается, но мы меняемся, мы начинаем совершать поступки. И мы начинаем разворачивать свою майю таким стороной, что она уже не нейтрализует. И мы уже начинаем видеть недостатки у этого человека. Влюбленность теряется, теряется, теряется. Когда же третья стадия влюбленности, ну, мы просто убираем эти майи, и все, уже никаких майи нет, мы сделали все от себя зависящее, нам нужен был только вот этот щелчок, подарок, чтобы последнюю пелену убрать и все. Так вот, что же такое это майя? Майя – это иллюзия, это неведение. Это вот я взял и там подушился. И у девушки. Вот, это майя. Я воспользовался майей, чтобы нейтрализовать ее майю, чтобы произошло какое-то лучшее чувствование, чтобы она не... Она сидит там, математик, девочка-математик, допустим, она сидит, решает, у нее дифференциальное уравнение, и ей плевать на весь этот окружающий мир. Но я прошел со своим ароматом, ну как интересно, да? Надо было бы наоборот, да? Мужчина математик, а девушка с ароматом. Но несущественно, и вот этот аромат ее выдергивает из ее состояния. Она уже не может сконцентрироваться, ее внимание выдергивается из решения уравнений, и она уже смотрит, что, как, она уже наслаждается ощущениями и так далее и тому подобное.
А вот.
Да, картина. И вот на всех трех уровнях на самом деле майя разная. И вот мы, общаясь в интернете, раз соткали, сформировалась майя по каким-то причинам, которая нейтрализовала майю на тонком уровне. И мы увидели лучше, почувствовали лучше этого человека. А когда встретились, там мои кривые ноги, все, ну все. И никак у нее не может она меня уже почувствовать, того вот, того восхитительного такого. Все, уже вот отвлечься от этого она никак не может. Чтобы отвлечься, ну, ей надо практиковать йогу, чтобы получить власть над собой, над своим вниманием. И она обязательно этого достигнет через 15 лет практики каждодневной. И вот этот период мне надо выдержать эти 15 лет. Ей надо выдержать эти 15 лет раздражения от моих ног. А потом, через 15 лет, когда она достигла успеха там, в медитации, в управлении своим вниманием, она уже может не обращать на них внимания и почувствовать то неуловимое, что было когда-то, когда, собственно, этого не видела. Вот. Что произошло? Произошло то, что на тонком уровне майя создалась и убрала. И мы увидели высшее я. А на грубом уровне майи нету. Которая бы третья майя, которая бы убрала бы эти наши, нейтрализовала бы наши негативные семена. И вот эти майи есть на трех уровнях. На тончайшем, тонком и грубом. Эти три уровня — это абстракции, бесконечное множество, но по степени как бы грубости. Поэтому тот самый, та самая они существуют, они есть, но их крайне сложно найти. Крайне сложно найти такого человека, который как бы кривоват в другую сторону, чем мы, чтобы компенсировать нашу кривость. И кривоват он, потому что во всех гранях нашего бытия, нашего тела. И более того, раз мы динамичны, мы эти кривости, криволинейности в себе творим много новых, так и она должна в каком-то своем ритме точно так же делать эти антикривости, чтобы мы могли жить и нам было хорошо вести. Это крайне как из области каких-то чудес. Ну, мир сверхлогичен, полон чудес, так что, в общем-то, удивляться не стоит. Но если этого нету, то тоже удивляться не нужно. Нужно понимать природу вещей и просто вот стараться, тем более раз мы знаем, как это все работает, игнорировать. По степени выносимости. Если невыносимо ноги, ну все, ну и не надо встречаться с этим человеком физически. Если выносимо, ну один раз в неделю. Все, значит один раз в неделю. А как понять? А Бхава подскажет. Вы попробуйте два раза в неделю, все. Как магнитами вас растаскивает. Не хочется встречаться больше. Вышли на ритм один раз в неделю. Все нормально, хороший человек. Все рекомендую. Но есть люди, которые, с которыми мы можем жить. С которыми у нас получается жить. И с которыми аскетизм – это не вынужденная практика. Ну а куда деваться? Нет, нет. А с которыми аскетизм продуктивен. Я проведу аналогию с хатха-йогой. Мы можем приложить усилия в позе коврик и прогнуться в пояснице, но усилие настолько большое, что нагрузка такая большая, мы никак не можем расслабиться. Напряжение только нарастает, нарастает, нарастает. Ну и не надо пытаться вот уперто как-то. Нет, мы должны быть вместе, я сказал. Значит, основной партнер навсегда и на всю жизнь. Я вот навсегда и на всю жизнь, там у меня уже все уже переломалось. Я кучу негативной кармы посел. А цели так и не достигну. Да, я, может быть, согнусь вот так, но цель позы кобры не в том, чтобы согнуть себя, чтобы обрести мудрость, чтобы сделать позвоночник гибким, а не сделать на нем травму. Для этого нужно взять посильную на себя нагрузку. Для этого нужно найти такой уровень глубины погружения, такую нагрузку, при котором либо получается расслабиться в лучшем случае и уйти в ощущения, ощущения тела. Или чтобы эти ощущения вытеснили мысли, и мы оказались без мыслей. Или этими ощущениями просто успокоить свой ум, наполнить свое тело праной. Либо, чтобы напряжение хотя бы не нарастало. Тогда степень нашей концентрации, время пребывания в позе позволит телу как бы расслабиться. Со временем она расслабится. И также тут нужен такой партнер, с которым хорошо, если классно. Ну или хотя бы напряжение не должно нарастать. А если нарастает, то когда вы выходите из позы, отдаляетесь от партнера, это тоже не вызывает ответных напряжений, а вызывает только понимание у ответного партнера. Или посильную нагрузку у ответного партнера. Вы были нагружены, вы устали, выходите, в этот момент партнер ваш напрягся, но он держит, это посильная для него нагрузка. Потом он устал, выходит, вы входите, и вы вот так вот начинаете этого маятника раскачивать духовного развития. Чем больше времени набираете, тут уже мы методы раджа-йоги включаются, тем больше степени концентрации. Чем больше степени концентрации, тем больше власти. Чем больше власти, тем люди, ситуация подчиняется нам. Мы просто волеизъявляем, чтобы было все хорошо. Все становится хорошо, потому что мир преклоняется перед нами, перед нашей мудростью, перед нашей жизнью, праной, харизмом. Потому что у нас есть власть над миром. И мы можем более заявлять, чтобы было хорошо. И мир творит это хорошо. А чтобы эта власть появилась, вы должны осознать себя. Вот. Для этого нужно время концентрации. этого партнера должны обеспечить это время концентрации. А если брать непосильную нагрузку, все, сегодня я вымотался, 5 минут попрактиковал, там час попрактиковал, все, завтра я уже никакой не могу практиковать, никакого времени стабильного нету, степень концентрации чуть-чуть увеличилась, потом уменьшилась и так далее. То есть здесь это становится очень тяжело. Гораздо лучше практиковать по чуть-чуть, но каждый день. Это гораздо лучше, чем сегодня практикую, потом полгода не практикую и так далее. Да, вопрос. Хотя это не слышно будет за очником.
Всю бхаву от практик надо направлять в семью. Ну, как говорится, на жену. И, а если партнер не муж и жена, то куда направлять эту бхаву?
На родовую йогу. Ну, то есть на всех детей, на всех пар, чтобы детишки рождались и поддерживались и так далее. На счастье всем, чтобы пары создавались. Знаете, я хожу по Москве, и мне реально стыдно, что вот, мне хорошо, а им нет. Также и когда у вас есть там муж и жена или нет мужа и жены, ну должно быть в некотором смысле, это Ницше еще говорил, что хорошо, если человеку стыдно, что ему видит. Вот. И, также и тут. Если есть прана, делитесь ею. Делитесь, желайте, чтобы эти пары возникали, чтобы люди находили друг друга. А, у нас почти кончилось время, но важно сказать очень важную вещь. А вот... Я привел в начале лекции пример с бизнесом, с тем, как мы получаем, обретаем мудрость, с тем, как распоряжаться деньгами, и тоже также нужно научиться обрести мудрость, как распоряжаться жизненными силами. И эту мудрость можно научиться, но, как вы понимаете, чтобы чему-то учиться, нужно поломать 1000 копий, нужно сосредоточиться на учении, нужно вызубрить все, размышлять о том, что вызубрил, и так далее, и тому подобное. И все равно, вот после того, как вызубрил, размышляешь, преподаешь вот это учение, после этого начинаешь его пытаться применять, ломаешь 1000 копий, и после этого появляется какая-то мудрость. А теперь мудрость о взаимоотношениях с основным партнером. Если мы будем учиться вытаскивать из дерьма людей только на основных партнеров, то нам надо будет ждать 1000 влюбленностей. Ну, потому что основные партнеры у нас нет. У меня нет основного партнера, потому что я не влюблен. Вот я влюблюсь, вот он основной партнер, я начну ломать там копья, я начну ломать всего, но это... Я не сломал копье, все, влюбленность растратилась, потенциала больше нету. Человек убежал. Мы расстались, потому что непосильная нагрузка. Это так обычно, в общем-то, и случается. И нам нужно ждать 1000 жизней, чтобы наломать даже больше, чем 1000 жизней. Потому что одно дело, когда мы в одной жизни, мы хоть что-то помним в рамках одной жизни, а в предыдущей жизни мы же все забыли. Вот, и же еще надо вспоминать чего-то. Они вспомнили заново нарабатывать. Легче будет наработать, но наработать все равно надо. Поэтому будет большее количество жизней, чем 1000. Есть вариант. Во всех учениях он есть. Я ни в одной школе йоги, ни в одном духовном или школе философской системы самопознания не встретил, чтобы этого не было. Есть 3 этапа обучения. Первый – попробовать на себе обучение. Второй – начать помогать всем окружающим людям. И третий – реализовать практики, для чего это все делается. То есть, переводя на наш язык, триады. Первое, нужно научиться контролировать себя и понять, что влюбленность, как вытаскивать себя из этих болот, из шизофрении, как переползать эти шизофрении. Научиться взлетать до небес, видеть эту прану, видеть это счастье, эту силу, могущество, а потом терять это все и быть опустошенным. И тогда у нас появляется внутренняя мудрость по отношению к самому себе. Только после этого мы можем хоть как-то помогать своему основному партнеру. Иначе мы просто не поймем, что с ним и как вытаскивать из этого. После того, как мы обрели эту хоть какую-то мудрость в этом, мы начинаем работать с окружающими людьми. Неважно, основные это партнеры, не основные это партнеры. Все хотят быть счастливыми. Все бывают в причинах шизофрении, хвантепхали, у всех там какие-то раздражения. Особенно в кругу единомышленников. И надо активно вовлекаться в помощь единомышленникам, особенно вот в рамках, вот еще сужу пример, до открытого йога-университета. Поступайте обучаться в открытый йога-университет, и вокруг вас будут студенты, у которых куча проблем. То есть куча работы, семья, еще куча дел, которые надо делать по распространению йоги. А когда вы начнете уже, будете преподавать йогу или стажироваться преподавать, у вас помимо всего этого еще и нагрузка по занятиям, а это большой приток праны, который начнет вас чистить изнутри, и нужно будет вот эти эмоциональные такие чистки переползать, не нарушая ритма, это никогда не получается, ритм всегда нарушается. Люди, которые были активны, потом начали преподавать, они тут же ушли на какой-то фон, вот их не видно, не слышно. Вот. И нужно, вот эти люди требуют помощи. На них тренироваться надо. С одной стороны, почему на них тренироваться надо? Потому что они в теме. Потому что они понимают, если поломалось копье, не страшно. Если люди извне открытого йога-университета с ними поломал копье, все, обида на всю жизнь. Вот здесь нет, все нормально, прости, прощай. Вот. И идем дальше. Вот. Здесь пытаются как-то, понимают и делают то же самое с вами. Вот. И когда вы вытаскиваете друг друга, то гораздо проще. Вы эти 1000 копий ломаете вот здесь на студента. И потом, когда вдруг приходит влюбленность, и вы находите своего основного партнера, у вас уже опыт, как вытаскивает, как вдохновляет. У вас есть же эта мудрость и свобода. У вас нет страха, паники, ужаса. Есть даже какой-то азарт и вызов. Вот, поэтому это крайне важная вещь. То есть пройти эти этапы взлетов и падений самому, потом научиться помогать другим проходить эти этапы, и тогда намного легче будет помогать уже основному партнеру проходить эти этапы. И я вам скажу, что так как речь идет о йоге влюбленности и триаде, энергии в триаде такие мощные, которые и не снились в этом смысле обычным, в обычной жизни. Ну, взлеты, падения на работе – это не серьезно. Вот когда приходит там кризис, вот тогда, да, это примерно то же самое, что и в триаде каждый день. И нужно уже быть немножко тренированным. Знаете, есть такая поза, называется бакасана, когда мы встаем, опускаем колени на плечи и поднимаемся на руки. И поначалу больно. Плечам больно, коленям больно. Такое ощущение, будто кожа воспаленная. И все время кажется, что это норма, что оно так, что это как будто так и должно болеть. Но на самом деле с практикой боль уходит. Ничего не больно. И как, знаете, заниматься и спать там на твердых поверхностях совершенно не больно. И это не потому, что мы черствые становимся. Наоборот, чувствительность очень сильная. Мы вглубь выходим и чувствуем, что там внутри кроты делают. Вот. Но при этом у нас нету никакого такого вот, знаете, воспаленного состояния тела, которое реагирует на прикосновение. Потому что была практика, тренировка. Также и с триадой. Все эти взлеты и падения, если у нас не было тренировки до этого, они, у нас так все там воспалено и напряжено, перегрето внутри, на тончайшем уровне. А йога влюбленности – это тончайший уровень. Тантра-йога – это тонкий уровень. Ой, какой это коварный уровень тонкий. Какие коварные препятствия возникают. Будет и разум будет строить вам препятствия на уровне «ты должен все бросить, потому что ей от этого будет лучше, ты ей не нужен, нужен ей другой, ты бьешь все ее мечты». И вот надо будет иметь ясность, а это только ясность ума, которая позволит сказать «нет, со мной ей будет лучше, и другого не существует». появится, не вопрос, но сейчас не существует. Тут же разум говорит, появится, о, вот он. Вот он, Петя Васечка. Тут же ревность всплывает. И вот, вот такая игра, она бесконечная сразу. И только методами тренировок раджа-йоги, джнана-йоги получится обуздать разум. Тут же всплывет не ментальная составляющая тонкого тела, а эмоциональная составляющая тонкого тела. Вас будет просто швырять на эмоциях. Сделай так, так нужно, а вот так не нужно. Вас как магнитом раскидывает друг от друга. Все, это же не должны быть мы. Это же не мы. Но это же очевидно, что не мы. Ведь ощущения подсказывают, что здесь так плохо друг с другом быть. Очевидно, что не мы. Основной партнер это же с тем, с кем приятно, а мне так хреново. Не просто хреново, а ужас как хреново. И только методами бхакти-йоги мы сможем понять, где эмоции инстинктивные от предыдущего опыта, а где эмоции, которые действительно оберегают нас. То есть где страх, который позволяет нам не совать пальцы в розетку, а где мы, обжегшись на молоке, на воду дуем. Это и есть понятие, как нащупать дхарму. Где нам подсказывают, что это не твой партнер, а где это наше препятствие, которое нужно переползти. И только методы бхакти-йоги и мудрость в практике бхакти-йоги позволят так виртуозно работать со своими эмоциями. И вот получается, что нам нужно набраться кучу знаний, чтобы хоть как-то гармонично в этом вариться. Я приглашаю вас обретать эти знания в нашем Ахата-йога-университете. И прекрасных единомышленников, преподавателей. У нас все ресурсы и условия для этого есть.
А вот то, что было сказано про тренироваться друг на друге, это противоречит йоге обучения?
Нет, это не противоречит йоге обучения. Это очень тяжело. И йога обучения пытается по максимуму нам помочь в этом. И мы можем помогать друг другу, но не в рамках одной группы, а в рамках кураторства. А если в рамках одной группы, то йога-обучение подсказывает, где ты можешь быть неправ, и нужно очень внимательно помогать своим сотрудникам, потому что кто ж ты, нет пророка в своем отечестве. Да я знаю тебя, ты там такой-то, сякой-то, видел я, какой ты мудрый, никакой ты не мудрый, вот, не буду тебя слушать. И вот нужно обходить эти моменты, для этого нужно иметь некую определенную дистанцию, чтобы не было понебратства. Тогда меньше возможностей для разума не зацепиться. Я просто не знаю, кто, может, он гений, может, не гений. Вот. Он проявляет как-то себя, ну, слава Богу. Если он в полном мере проявит себя, то кошмар. То тогда нам будет тяжело вдохновиться, хоть как-то воспользоваться его помощью. Но это нам как-то помогает. Ну, понятно, еще раз говорю, это йога, йога-обучение. Да и все йоги, которые у нас есть, это попытка перенести крупицы знаний, которые были сохранены на санскрите, на тамильском языке, на тибетском языке, без... Ну, ключи перевода есть, тут нельзя сказать, что без учителей, без контекста. Контекст был все-таки. Но перенести на наш современный образ жизни, потому что там образ жизни совсем другой. И понятное дело, что что-то будет работать, что-то нет. Йога-обучение списалось при вас. И более того, она меняется. Все живет, все развивается. Где-то вот там кто-то накосячил, все, пхава ушла, мы тут же вписали соответствующие требования в йога-обучение. Так не делать. К примеру. Туда не ходим. Ну, опять-таки, тоже нельзя сказать, что туда не ходить. Для кого-то это может быть гармонично. Поэтому, во-первых, в йоге помните, есть только рекомендации. И если вы нарушаете правила, то только на свой страх и риск. С осознанием того, что, нарушили, и либо в вашем случае прокатит, потому что у вас другая кармическая ситуация, либо вы обретете опыт и переоткроете это положение. Это очень хорошо. Я нарушил все практически пунктики йоги обучения в свое время, все их переоткрыл, под всеми готов подписаться. Вот. Но просто это мой темперамент, я не могу не понимать. И я долго работал, это называется доверие. Не надо все долбить своим лбом. Можно довериться, это гораздо быстрее. Доверишься, возьмешь практику, сделаешь, разобьешь себя, получишь понимание. Не доверишься, начнешь биться лбом. Больно, всем окружающим больно. Дольше времени понимание придет тоже. Но через доверие быстрее. Опять-таки, я хочу акцент сделать. Доверие – это не просто вера. Это значит вера, принять практику, применить ее. От результатов этой практики наш разум развивается, и до него начинает доходить, почему оно так, а не иначе. И будет нормальное, полноценное понимание. Вот. Но спустя время у каждого по-своему, вы знаете, йога не может гарантировать результат в конкретные сроки, в зависимости от усердия нашего в практике, в зависимости от наших текущих положений. Спасибо за лекцию. А кто напомнит нам принципы йоги, медитацию приведет? Если есть вопросы, оставляйте на следующий вторник. Мы их обсудим. Записывайте на форум эти вопросы. Хорошо.
Садимся прямо, выпрямляем спину, шею, голову. Закрываем глаза. И вспоминаем первый принцип йоги, который говорит нам, что мы не должны причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Если у нас нет возможности не причинять вреда, то мы должны поступать так, как велит нам наш долг. Мы вспоминаем второй принцип йоги, который говорит нам, что мы не должны тратить свою энергию и направлять свое сознание на все те вещи, которые не ведут нас на достижение наших целей, которые мы перед собой поставили в нашей работе, учебе, отдыхе или йоге. Не имеет значения, какие цели. Важно не размениваться по мелочам. И если мы идем путем быстрых методов йоги, то мы вспоминаем и о третьем принципе. Который говорит нам, что мы должны отказаться от страдания. Никто и ничто в этой вселенной не имеет права навязывать нам страдания. Если другие живые существа также волеизъявят в своей жизни отказаться от страданий, то мы обязуемся помогать им в преодолении этих страданий. Теперь мы вспоминаем, что в нашей жизни для практики йоги наиболее благоприятными являются те условия, когда все вокруг нас счастливы. И теперь мы представляем в центре нашей груди чистый, белоснежный, незатронутый цветок лотоса. И мы произносим про себя: «Да будут все живые существа счастливы». Видим, как волна света из центра нашей груди расходится во все стороны, проходит через наши тела, уходит дальше во Вселенную. Желаем счастья всем тем, кого мы любим, кто любит нас, всем своим родным, друзьям, близким. Пусть все они будут счастливы. Второй раз произносим про себя: «Да будут все живые существа счастливы». Снова волна света с центра нашей груди распространяется во все стороны, проходят через наши тела и уходят дальше во всю Вселенную. Мы желаем счастья всем тем, кого мы не знаем, кто не знает нас. Бесчисленное множество живых существ. Пусть все они также будут счастливы. Мы в третий раз произносим. Да будут все живые существа счастливы. Снова волна света с центра нашей груди расходится во все стороны, проходит через наши тела и распространяется во всю Вселенную. В этот раз мы желаем счастья всем тем, кого мы не понимаем, всем тем, кто не понимает нас, всем своим врагам, скрытым и явным. Тот факт, что мы кого-то не понимаем или кто-то не понимает нас, говорит лишь о том, что у нас есть негативная карма, у нас есть неведение. И тем самым, желая всем счастья, мы развязываем ее узелки, постепенно становимся свободными. Теперь мы переносим внимание на макушку головы. Видим или представляем учителей, учительниц йоги в тех образах, в которых они к нам приходят, которые у нас спонтанно возникают. Помним, что для их уровня не имеет никакого значения, какую форму принять. Мысленно обращаемся к ним, просим внушить нам правильные мысли, поступки, интерпретации. Просим учить нас и наставлять нас так, как они считают нужным. Мы помним, что учителя и учительницы йоги – это сверхдобрые живые существа, и они не склонны навязывать себя и вмешиваться в нашу жизнь, если мы их в нее не пригласим, если мы не мобилизируем, чтобы они в ней были. Поэтому мы просим их помогать и учить нас. Теперь мы делаем несколько спокойных вдохов и выдохов. Открываем глаза, считаем нашу медитацию оконченной.